говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Британский совет приостановил работу своих отделений в Петербурге и Екатеринбурге. В Москве прошел митинг «Другой России» с требованием найти убийц активиста оппозиции Юрия Червочкина. В Пакистане смертник взорвал себя у входа в шиитскую мечеть. Погибли 5 человек. Британский совет приостановил работу своих отделений в Петербурге и Екатеринбурге. Как заявил в Лондоне директор совета Мартин Дэвидсон, продолжать работу невозможно из-за действия российских властей, говорит директор британского совета Мартин Дэвидсон.
Мы являемся неполитической организацией, и наша задача – объединять людей во всем мире. Российские власти совершают ошибку, пытаясь втянуть культурные связи и британский совет в рамки политического спора. И я жестоко разочарован тем, что российские власти, судя по всему, хотят ограничить культурные и образовательные связи между нашими странами в то самое время, когда они особенно нужны.
Сказал глава британского совета. В среду ФСБ России начала допросы российских сотрудников двух региональных отделений британского совета. Москва утверждает, что эти организации нарушают законы и ранее потребовала их закрытия. Лондон отвергает эти обвинения. Корреспондент журнала New Times Наталья Марарь сегодня получила от посольства России в Молдавии официальные объяснения причин запрета на въезд в Россию. Как сообщила Марарь в интервью «Радио Свобода», согласно документу, подписанному российским консулом, въезд в Россию иностранному гражданину не разрешается в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства. Марарь гражданке Молдавии было отказано во въезде в Россию в начале декабря, когда она возвращалась из командировки в Израиль. Пограничники заявили, что действуют по указанию ФСБ. До сегодняшнего дня никаких официальных разъяснений журналистка не получала. В Москве прошел митинг оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», у главного входа в прокуратуру Московской области собралось около 50 человек. Участники акции требовали найти виновных в убийстве оппозиционера Юрия Червочкина и ускорить расследование дела о его смерти. Вот что в интервью «Радио Свобода» заявила представитель коалиции «Другая Россия» Марина Литвинович.
Мы просто начали целенаправленную работу по сбору доказательств того, что подмосковный УБОП нарушает законы, занимается преступной деятельностью, потому что те методы, которые они используют, это методы инквизиции. Если наш иск дойдет до суда, то просто будет интересно посмотреть, как суд отнесется и даст квалификацию преступным действиям УБОПа.
Рассказала Марина Литвинович. Червочкин, активист «Другой России», подвергся нападению 22 ноября, незадолго до марша несогласных. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался, не приходя в сознание. Юрию Червочкину было 22 года.
Радио «Свобода». Новости.
В пакистанском городе Пешавар при взрыве погибли не менее 5 человек, а ранено около 20. По сообщениям полиции, бомбу взорвал террорист-смертник у входа в шиитскую мечеть. Трагедия произошла накануне шиитского религиозного фестиваля, проведению которого в прошлые годы препятствовали мусульмане-сунниты, которых в Пакистане большинство. Президент России Владимир Путин заявил, что любое решение по статусу Косово должно основываться на согласии Белграда и Приштины и станет международным прецедентом. Об этом говорится в статье Путина, публикуемой СМИ Болгарии, куда президент прибывает сегодня с официальным визитом. Выступая в четверг на заседании Совета безопасности ООН, премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил о готовности руководства края в скором времени объявить о выходе из состава Сербии в одностороннем порядке.
Очень скоро мы примем решение о независимости и надеемся, что международное сообщество нас признает. Вашингтон, Брюссель и другие. Приштина будет делать все в тесном сотрудничестве с Вашингтоном и Брюсселем. Мы стремимся, чтобы все произошло как можно скорее.
Сказал косовский премьер. Президент Сербии Борис Тадич со своей стороны заявил.
Сербия никогда не признает независимость Косово и сохранит свою территориальную целостность и суверенитет демократическим путем, с помощью правовых аргументов и дипломатии. Я еще раз заверяю вас, дамы и господа, что Сербия не прибегнет к силе.
Это был сербский президент. В Мосгорсуде обжаловано решение о запрете национал-большевистской партии. С заявлением обратился адвокат Виталий Варивода, представляющий интересы лидера запрещенной НБП Эдуарда Лимонова. 19 апреля 2007 года Мосгорсуд запретил НБП, сочтя ее документы и деятельность содержащими признаки экстремизма. В августе Верховный суд оставил это решение в силе. Зал для пресс-конференции Европарламента в Брюсселе отныне будет назван в честь Анны Политковской, сообщила пресс-служба Ассамблеи. С подробностями корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
Глава Европарламента Хансгерт Поттеринг подчеркнул, что имя российской журналистки уже стало глубоко символично. Анна Политковская была отважной женщиной, которая боролась за свободу слова и самовыражения в своей стране. Ее образ символизирует эти ценности, и мы хотим увековечить ее имя и ее самоотверженность, заявил глава Европарламента. Ее работа принесла Анне Политковской признание по всему миру, однако у себя на родине она подвергалась гонению и угрозам. С 93 года число убитых в России журналистов достигло 300, говорится в пресс-релизе Европарламента. Именами известных исторических фигур было решено назвать и несколько новых зданий Европарламента, построенных для сотен парламентариев из новых стран-членов Евросоюза. Эти здания названы в честь немецкого канцлера начала 70-х годов Вилли Бранта и Йозефа Антала, премьер-министра Венгрии начала 90-х. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
В Махачкале в четверг более 26 тысяч человек остались без электричества и свыше 8 тысяч без отопления из-за аварии. Создан оперативный штаб МЧС по Дагестану, контролирующий работу всех ремонтных служб, сообщает Интерфакс. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Ознакомиться с ним вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире «Радио Свобода» в 19 часов после новостей. У микрофона Владимир Бабурин. На этой неделе правозащитный центр «Мемориал» представил очередной 6-й по счету доклад о положении жителей Чечни в России. Представила этот доклад Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие и член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. И сегодня Светлана Алексеевна в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В нашей беседе можно принять участие, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12, чуть позже мы его включим, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, либо по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru, либо на московский пейджер 9613333, абонент «Радио Свобода». Телефон, который я сейчас еще раз назову, 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Я планировал практически всю программу сегодня посвятить вашему докладу, хотя Радио Свобода об этом рассказывала в день, когда он был представлен, но другие средства массовой информации, мягко говоря, значительно меньше этому событию уделили.
Ну, интернет-ресурсы, да, довольно многие. Да.
Но все-таки хочу начать с новости сегодняшнего дня. Вы в числе нескольких других правозащитников подписали сегодня обращение в защиту организации «Голос Беслана», которая обвиняется в экстремизме. И вообще эта статья напоминает, если еще не 58-ю, и не 70-ю, то, по крайней мере, вот 190-е уже близко, да, уже совсем близко. Вы обращаетесь и к Владимиру Лукину, уполномоченному по правам человека, и к Эле Памфиловой, которая возглавляет Совет при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, в который вы также входите. Вот, вы знаете, меня это навело, к сожалению, на грустные мысли. Вообще человек достаточно пессимистически настроенный. Очень большое количество коллективных писем было написано в последние годы. И многие люди их подписывали. Например, письмо президенту Путину по поводу образованных медиа, бывшего Интерньюса, и Манана Асламазян подписало больше 1000 человек. Реакции никакой. Да, коллективные действия, конечно же, нужны. Они подтверждают, что несмотря ни на что, в России все-таки существует гражданское общество. Но, к сожалению, коэффициент полезного действия, я боюсь, что вам придется со мной согласиться, крайне-крайне низко.
Да, я с вами совершенно согласна. Коллективные письма обесценены, это верно. Поэтому в последнее время я их подписываю достаточно редко. Тем не менее, мы должны сказать некоторое наше консолидированное мнение обществу и здесь, и на Западе по поводу этой организации «Голос Беслана» и по поводу вообще нажима на общественные структуры, которые сейчас происходят, давление. Ну, конечно, этим нельзя ограничиваться. Может быть, поэтому мы сейчас больше занимаемся защитой юридической непосредственно в судах. К сожалению, и это очень тяжелое дело, и, как правило, почти безнадежное.
Скажите, а вот такой путь, который был достаточно перспективен в советские времена, вы можете напрямую обратиться к госпоже Памфиловой с просьбой, чтобы она напрямую обратилась к президенту Путину и донесла это до него. Я не знаю, вот читает президент коллективные письма или не читает. Я сильно, конечно, в этом сомневаюсь. Может быть, ему, конечно, и докладывают. Но то, что, вот я еще раз упомяну дело Манана Асламазян, я не уверен, что президент Путин знает, что больше тысячи человек подписало это письмо.
Вы знаете, я к этому отношусь таким образом. Мне кажется, что руководитель, будь то руководитель общественной организации или любой другой организации, и тем более государства, обязан знать. Вот это одна из его функций, должностных обязанностей. И когда нам говорят о том, что президент не знает, царь не знает, что это вокруг бояре и так далее, это все разговоры совершенно пустые, потому что он обязан организовать вокруг себя такую команду, которая дает ему адекватную информацию. И, безусловно, Элла Александровна Памфилова – это вполне достойное лицо для такой вот работы. Что она и делает. Обратиться, как вы говорите, непосредственно к Элле Александровне никакой проблемы нет. Элле Александровне я могу позвонить фактически в любое время дня и ночи. Если она не занята другим делом, она откликается, и с ней можно поговорить. Действительно, в последнее время мы обращаемся к ней с просьбой донести до руководства или потребовать от руководства расследования какого-то или реакции. Как я понимаю, на сегодняшний день ее собственные возможности крайне ограничены. Раньше она чаще встречалась с президентом, и уж во всяком случае реакция президента была гораздо более живая. На одной из последних наших встреч, у нас всего было 4 встречи с президентом, Элла Александровна бросила ему такой упрек, что мы работаем в корзину. И если вы помните, не так давно на диалоге российско-немецком, она уже сказала это, будучи за границей, не в конфиденциальном разговоре, она сказала, что мы неоднократно обращались к вам по поводу закона о некоммерческих организациях, однако реакции нет. Ну вот это то, что я могу сказать на сегодняшний день. Если я считала свою работу в Совете при президенте по правам человека в комиссии осмысленной в 2002 году, если я могу назвать конкретные результаты, которые последовали после встреч с президентом, конкретная реакция президента, его поручение, которое он давал своему окружению как реакция на то, что мы ему говорили, то сейчас этого нет совсем. И говорить о том, что он чего-то не знает, по-моему, бессмысленно. Он знает то, что он хочет знать. Думаю, что Манани Асламазян, он знает. Я думаю, что ему говорили об этом и здесь, и на Западе. Все он знает. Точно так же, как он знает о том, что происходит с Ходорковским, и точно так же он не хочет этого слышать. Вот это я своими глазами видела, своими ушами слышала, как отвергается та информация, которая неугодна. В последнее время наше общение с президентом фактически нулевое. И его обещания, к сожалению, вот на последней встрече я передала ему письма от 2 заключенных, и на мой призыв уже буквально крик, ну прочтите хотя бы письмо Зары Муртазалиевой, был ответ снисходительным. Ну, разумеется, и при мне же это письмо поднесли в одну сторону, а президент ушел в другую.
Владимир, мой тезка, потребуйте лично от Путина отмену закона об экстремизме, по которому бесланские матери, потерявшие своих детей, требующие убийц, признаны экстремистами. Попытайтесь А признать, наверное, этот идиотизм, это начало, а потом уже защита. Не, несколько сумбурно. Вот если бы Владимир еще подсказал, как это возможно сделать.
Да, как можно потребовать? Вот как на сегодняшний день? Ведь на самом деле, что такое демократическое общество? Это общество, которое в состоянии потребовать от руководства исполнение обязанностей этого руководства. Мы выбираем этих людей для того, чтобы они нам служили, так сказать. Это понятно было, кстати, в России были времена, когда это было понятно. Когда
Владимир... Ну, в России были времена, когда и выбирали.
Да, и это было, между прочим, очень давно, да? Когда нижегородцы пришли к Владимиру Мономаху, требовали, чтобы он забрал присланного им племянника и поставил того князя, который они хотят, и разговаривали с ним довольно круто. Они сказали, если у твоего племянника две головы, присылай его в Новгород.
Так что вы еще раз простите мой пессимизм, но это вами, конечно, сильно сказано, да. Что выбираем мы людей. Время гостей.
Вот, да. Ну, понятно. К сожалению, да, именно ситуация такая, что разрушены все институты демократического управления. То есть все подпорки власти... Вот то, что она создавала стабильность, в результате она создала такую стабильность, уничтожившую все подпорки свои собственные. И сейчас она, на мой взгляд, в ситуации весьма нестабильная, несмотря на всю риторику, которая сейчас заменяет идеологию, и стратегию, и тактику, все разговоры о плане, таинственном плане Путина, все разговоры о каком-то таинственном национальном лидере, что это за должность такая в государстве, национальный лидер. Все превращено в говорение. И чего-то потребовать от власти действительно очень трудно.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин и гость в студии Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие и член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. И очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». В нашей студии сегодня Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие и член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
И член правления общества «Мемориал»,
который как раз на этой неделе, я возвращаюсь к тому, с чего начал, представил очередной, шестой по счету, доклад о положении жителей Чечни в Российской Федерации. Все-таки задам первый вопрос по этому докладу, а потом уже дам слово слушателям. Первый звонок у нас уже есть. Из шести докладов этот, безусловно, самый оптимистичный. Даже первые строчки, где интенсивность и скорость восстановления чеченских городов, без преувеличения, это цитата, называется «чеченским чудом», такого не было ни в одном из пяти предыдущих докладов. В этой связи я прошу вас прокомментировать последнюю инициативу господина Кадырова, который очень радуется о том, что, чтобы вернувшаяся в высшую российскую футбольную лигу команда «Терек» принимала в этом сезоне, который через несколько месяцев уже начнется, своих соперников, соперники от Владивостока до Москвы, на стадионе «Терек» в Грозном. Как вы полагаете, это возможно?
Я думаю, что Кадыров в состоянии это организовать, да. Я думаю, что он сейчас достаточно владеет ситуацией для того, чтобы это организовать. И он достаточно имеет механизмов добывания денег для того, чтобы устроить любое шоу, в частности, это. Я не думаю, что это сейчас первоочередная задача в Чечне, но, во всяком случае, это, конечно, послужит для Запада и для всего мира демонстрации того, что в Чечне вот власть держит ситуацию в своих руках. И надо сказать, что, в общем, это почти правда.
И эту идею он очень активно продвигает. Не так сложно, ну, сложно, конечно, но не так сложно восстановить стадион, чем обеспечить безопасность порядка тысячи людей, которые могут приехать со своей командой на матч.
Ну, эти люди не будут разгуливать по Чечне и не поедут в дальние горные районы, это безусловно. Куда вот только мы сейчас добрались вот этой вот осенью и в начале зимы, когда там школьный проект, который, кстати, тоже презентовался позавчера, когда мы его там осуществляли. Они будут находиться в Грозном. Я думаю, что людей в форме вполне достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность. И я не думаю, что сейчас кто-то решится на какие-то провокации. И надеюсь, что это не так.
Но я даже говорю не столько о провокации. Вот помните ситуацию, которая была между первой и второй чеченскими компаниями, когда очень доходным бизнесом в Чечне стало
было похищение людей? Нет, сейчас есть другие формы доходного бизнеса, отбирание собственного населения, получение кредитов в банках. Не знаю, очень ли хотят банки эти кредиты давать, но они дают. И действительно мы видим, что Кадыров привлекает огромные средства. И то, что мы видим в Чечне, во всяком случае, знаете, это, конечно, удивительно. Вот это то, что Грозный воспрял буквально из руин. И, конечно, это замечательно. Это замечательно. И замечательно то, что люди вечером могут пройти по улице, и не, с первым же появлением темноты не убираются по своим домам, и что на улицах не стреляют, и это все можно только приветствовать. И мы приветствуем это, может быть, больше, чем кто бы то ни было, потому что это означает в какой-то мере вот такая физическая безопасность наших сотрудников. Это означает, что там могут учиться дети, и мы, когда приезжаем туда, мы тоже живем в нормальных человеческих условиях, и это, конечно, хорошо.
Потому что тогда вот между первой чеченской компанией такая
это была другая ситуация.
Такая ситуация сложилась потому, что...
Ну, а это же ситуация...
Федеральной власти это было абсолютно все равно.
Конечно, безусловно. Сейчас туда идут большие федеральные деньги. Туда идет привлечен частный капитал. Туда идет часть средств, которые совершенно другие нужды отправляются в Чечню. И вот, знаете, забавный такой момент, когда мы составляли бюджет вот этой помощи школам, 19 школам горных районов Чечни, то нам местная администрация сказала: вы знаете, вы в бюджет не ставьте зарплату, у нас все строят бесплатно. Ну, конечно, для нас это было неприемлемо, но так получаются средства. И... А что же было между этими двумя войнами, это в каком-то смысле можно быть рассмотрено как провокация, потому что деньги не шли из федерального бюджета или шли в весьма ограниченных количествах. И, естественно, поскольку современное общество, сколь-нибудь современное общество, не может существовать без денег, без этого института денег. И деньги – это не просто бумажки, это целый институт взаимоотношений между людьми. И, конечно, эти деньги пошли из других источников, и они пошли с Востока, и за это надо было платить соответствующим образом. И, ну, вот получилось то, что получилось. Действительно, похищение человека – это было абсолютно заурядное явление. И до того, что нам предлагали выкупить человека за $600, вот все, что стоил.
Ну вот с моими коллегами случилось такое, они по своим журналистским делам были в Чечне, у них сломалась машина, их сопровождали коллеги-чеченцы, подъехала какая-то группа людей в камуфляже, разговор велся на чеченском языке, и сопровождающий совершенно побледнел, ну потом все разрешилось, и когда уже доехали в безопасное место, спрашивают, слушай, говорит, а что ты так побледнел, что он сказал? Ты, говорит, понимаешь, тут как раз мы в такой район попали, который только и живет тем, что людей воруют. Они так вас пересчитали, говорит, слушай, ты что-то слишком много наловил, надо делиться. Да, сейчас это смешно, а тогда, я думаю,
нет,
ребятам
было
не до смеха.
Нет, это было совсем не смешно, да, это было совсем не смешно. И одна из наших теперешних сотрудниц поехала к себе в свою собственную квартиру, чтобы взять документы. Там уже жили другие люди. И когда сопровождающий ее чеченец, ее друг, привел ее в эту квартиру, то хозяин квартиры сказал: давай ее сдадим и деньги поделим.
Звонок у нас из Москвы. Виктор Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер. Если вы не позволите, я задам ваши гости, я не знаю, как имя отчество можно назвать.
Светлана Алексеевна.
Светлана Алексеевна.
Светлана Алексеевна. Вопрос вам, это не будет касаться Чечни. Вы разрешите мне вопрос, не касаясь Чечни,
да,
но касаясь,
пожалуйста,
прав человека. Значит, первое, у вас 27 числа был в передаче, опять время гостей, Сергей Михайлович Миронов, которому открытым текстом я поставил, то есть был, смотря передачу, была передача о том, как выселили подполковника, пограничника, сотрудника ФСБ из квартиры. То есть это было, смотря, было кошмарно. И он во всеуслышание заявил, что они вопрос это возьмут на контроль. Вот только сегодня я еще раз связался именно с приемной Сергея Михайловича. И сказали, дело на контроле. Прошло почти 2 месяца. Но я не знаю, сколько еще будет это длиться. Это первая тема. Вторая тема, касаясь, опять же, прав человека в нашей России. В свое время мною было написано на имя, тогда еще работал Олег Миронов, по правам человека, сейчас вместо Лукина, и получил, где приведены были конкретные сведения о грубейших нарушениях именно одним, я не буду сказать, даже назову так, одним подразделением ФСБ против граждан. Ответ получил, я вообще был изумлен. Этим вопросом занимаются компетентные органы. Вообще у нас получается, что наш человек ничем, никем не защищен. Ни правительством, ни государством, ни нашими силовыми структурами, ни милицией, ни тем паче ФСБ. То есть ФСБ работает против своего же народа. Когда такое было? Вот это мне непонятно. И никто этот вопрос не поднимает. А там грубейшие нарушения идут. Грубейшие. Я которых в свое время поднимал и Караулов, которому я предоставил некоторые материалы. И что подтвердил ныне покойный бывший представитель комитета госбезопасности Крючков. Что это да.
А КГБ в советское время работало на пользу народа?
Нет, не на пользу народа, против народа.
Ну, в чем вопрос, когда такое было?
А вопрос в том, что хорошо, раз они сейчас стали демократы, сейчас они находятся у власти, так почему же тогда народ допускает, что это же, этот комитет же работает опять против своего народа?
Я могу ответить, да? Можно ответить?
Нет, это, конечно, первый вопрос был, насколько я понял, был господину Миронову, последний вопрос к народу. Отвечать госпоже Ганушкиной.
Ну, я все-таки попробую. За Миронова я ответить не могу. Я могу только сказать, что, к сожалению, у меня с господином Мироновым тот же опыт. Вот все, что я могу на это ответить. Потому что у меня была с ним встреча, он все-таки... руководитель Совета Федерации, мы ему предложили законопроект, про который он сказал, что это совершенно замечательный законопроект. Через три месяца был и передал помощнику, через три месяца, когда об этом проекте был задан вопрос, сказал, что помощник его благополучно потерял, мы ему подали еще раз, и все это доселе там. Ну, некогда, люди занимаются выборами. Так что, что это значит на контроле, для меня это большая тайна. Что же касается ФСБ, я с вами совершенно согласна. Более того, я согласна с вами и в том, что сейчас стало, может быть, хуже, чем было в советское время. Потому что в советское время, как бы то ни было, выполнялась единая воля, так называемая, выражающаяся в программе партии и правительства, и ФСБ КГБ подчинялось партии, сейчас оно не подчиняется никому. Мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что воруют людей просто. Вот вы говорили о кражах людей. Вот у нас есть опыт, когда эти органы крадут людей, продают их таким... вот на меня теперь можно, наверное, суд подавать за клевету, таким структурам, как спецслужбы Узбекистана, например, или Северной Кореи. Но, к сожалению, мы имеем прямые примеры того, что это так. Более того, когда люди, которым уже предъявляется уголовное обвинение в том, что они превысили свои полномочия, начинают защищаться, то каждый раз выясняется, что их проинструктировал таким образом именно ФСБ. То есть ФСБ еще и выполняет вот такие частные заказы. А когда спецслужбы такими вещами занимаются, это совсем страшно. Что же касается демократии, ну вот я как раз говорила о том, что все демократические институты за последние годы один за другим были уничтожены. Уничтожена была система выборов в Верхнюю палату, административный ресурс в Нижнюю палату такой, что я никак не могу понять, какой смысл сейчас устраивать выборы президента, когда вот президент уже выбран. И зачем на это тратить деньги? Ходить на выборы стало совершенно бессмысленно. Институт федерализма уничтожен, потому что назначаются губернаторы. На суд оказывается такое давление, что по некоторым делам на суде прямо уведомляют о том, что по этой группе дел они принимать независимые решения не могут, ну и так далее. То есть, а это и есть то, что создает в стране некоторую структуру, некоторую такую систему равновесий, с помощью которой народ осуществляет вот свое непосредственное управление государством. Сейчас он от управления государством полностью отстранен. Ну, то, что имеем. Как мы это допустили, это вопрос второй. Но вот факт то, что мы с вами, вот с этим товарищем, и мы с вами это допустили, и, конечно, ответственность на нас тоже лежит.
Не могу здесь с вами не согласиться, а не могу я не согласиться со Светланой Ганушкиной, которая сегодня в программе «Время гостей», которую, в свою очередь, ведет Владимир Бабурин. В 22 часа Ирина Лагунина с программой «Время и мир». Первые иностранцы в российской авиационной промышленности к 50-летию со дня смерти драматурга Евгения Шварца. Нефть в борьбе с правозащитниками, опыт азербайджанских неправительственных организаций. И трагедия комика, новая биография кинорежиссера Вуди Аллена. «Время и мир», 10 часов вечера, повторы час и 3 часа. В пятницу, время московское, Ирина Лагунина вас ждет. А сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Британский совет приостановил работу своих отделений в Петербурге и Екатеринбурге. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд, выступая в Палате общин британского парламента, резко осудил действия России по отношению к британскому совету, назвав их недостойными великой страны. Российские правозащитники продолжают сбор подписей в защиту организации «Голос Беслана», которую власти обвиняют в экстремизме. Подготовлено обращение к уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину и главе Совета при президенте по содействию развитию гражданских институтов и правам человека Элле Памфиловой. В Москве прошел митинг оппозиционной коалиции «Другая Россия». Участники акции требовали найти виновных в убийстве оппозиционера Юрия Червочкина и ускорить расследование дела о его смерти. Корреспондент журнала The New Times Наталья Марарь сегодня получила официальное объяснение причин запрета на въезд в Россию. В документе, полученном Марарь от посольства России в Молдавии, говорится, что въезд в Россию иностранному гражданину не разрешается в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства. В пакистанском городе Пешавар при взрыве погибли не менее 5 человек, ранено около 20. По сообщениям полиции, бомбу взорвал террорист-смертник у входа в шиитскую мечеть. В Мосгорсуде обжаловано решение о запрете национал-большевистской партии. С заявлением обратился адвокат Виталий Варивода, представляющий интересы лидера запрещенной НБП Эдуарда Лимонова. Европейский Союз и Киев ликвидировали последнее препятствие на пути вступления Украины во Всемирную торговую организацию.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». И сегодня в нашей студии Светлана Ганушкина, представитель Комитета гражданского содействия, член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека и член правления правозащитного центра «Мемориал», который на этой неделе представил очередной доклад о положении жителей Чечни. Вот знаете, ваши доклады и личное общение с людьми, которые ездят с мониторингом, в общем, для меня это практически единственная информация о том, что происходит в Чечне, потому что журналисты лишены сейчас возможности нормально в Чечне работать. И вот у меня из этих разговоров, из последнего доклада, такая совершенно двойственная картина сложилась того, что сегодня в Чечне происходит. С одной стороны, безусловные и очевидные перемены к лучшему. И Грозный восстановлен, и вот я помню Грозный еще живая в советские жизнь. Времена. Это был один из красивейших городов Северного Кавказа. И вот то, что сейчас явно... Вот это, пожалуй, единственное, ну, не единственное, конечно, но вот чему я верю в новостях, когда показывают Грозный. Да, действительно, он так и выглядит, потому что я вижу это не только в новостях, мне еще это рассказывают люди, которым я верю. И Гудермес восстанавливается, и Аргун, и другие, и города, и поселки. Вы и ваши коллеги отмечаете и уменьшение количества похищений людей, о чем мы в первой части говорили, существенное. Да. И то, что, да, пытки, конечно, применяются, но этого тоже становится меньше. Но сейчас в республике установлен абсолютно тоталитарный режим. И следствие этого – это абсолютная и полная незащищенность мирных людей,
каждого
отдельного. Вот человек с ружьем. Помните, такой фильм был старый? Вот не надо бояться человека с ружьем,
говорил Ленин. И не всякого человека с ружьем, а именно окружение Кадырова. Тут речь идет именно об определенной группе людей, которые делают все, что они хотят.
Потому что они обладают властью, властью практически безграничной.
Они обладают безграничной властью.
Знаете, властью, я бы сказал, которая Джохара Дудаеву, она бы не могла привидеться даже в самых смелых его мечтах. Значит, получается...
Вот а Масхадову, хотите... скорее всего, и не была нужна. Да.
Вот. Значит, получается такая ситуация, что вот либо все будет отстраиваться и хорошо строиться, но будет человек с ружьем, либо будут похищать людей, либо будут пытки, либо будет полная бесконтрольность. Опять, знаете, старый спор о демократии. Либо тишина, покоя, никакой мафии, но Муссолини у власти, либо демократия со всеми отсюда вытекающими.
Я думаю, что похищение людей – это не следствие демократии ни в коем случае. Похищение людей, как мы с вами уже говорили сегодня, было следствием того, что там это стало просто способом зарабатывать деньги. Это, и действительно, за порядком никто не следил. Но я думаю, что можно устанавливать порядок, при этом не насилуя, при этом не убивая, при этом не наказывая людей за то, что они обогнали кадыровцев на автомобиле. Мы сталкиваемся с такими случаями, когда молодой человек просто ехал слишком быстро на машине, его машину обстреляли, ранили его. И вот что еще очень скверно, обратиться в правоохранительные органы, люди уже не решаются. Они не решаются обратиться в правоохранительные органы, они не решаются обратиться к нам. Как только речь идет об окружении Кадырова, то все замолкает и все принимается как должное. Как, во всяком случае, то, с чем бороться невозможно. И когда с экрана телевидения и любая сказанная случайно где-то еще фраза воспринимается как руководство к действию, это, конечно, ужасно. Когда люди унижаются, когда вот женщин заставляют носить платки, было сказано, что все должны носить платки, и это традиция. Вот сейчас мы получили такое вот замечание по поводу нашего доклада, что мы возрождаем традиции. Точнее, возрождаются традиции. Но традиции возрождают не таким способом. В традиции Чечни, например, не только ношение платков женщинами, но в традиции Чечни это уважение к женщине, особенно женщине более старшего возраста. А когда мальчишка безграмотный, который имеет в руках автомат, не впускает доцента в университет, потому что на доценте нет платка, а это женщина, и в грубой форме ей объясняет, что о ней не думает, то это, конечно, уже совершенно другое. И идет фабрикация вымогательства, коррупция, фабрикация уголовных дел. То есть, на самом деле, все далеко не так благополучно, как кажется. Поэтому, собственно, двойственность, о которой вы говорите, которая вам, у вас впечатление, двойственность, она на самом деле имеет место просто в реальной жизни. Это действительно вот такая вот двойственная ситуация, когда, с одной стороны, идет возрождение, и самое главное, даже еще не только то, что возрождается, восстанавливаются дома, а возрождается и жизнь. Вот видно, что люди хотят работать, они хотят учить, они хотят учиться, они хотят устраивать спектакли и заниматься спортом. И Чечня оживает. И мы не только это приветствуем, мы в этом участвуем. Потому что я уже говорила, у нас была медицинская программа, вот сейчас, к сожалению, идет ее последний этап. Если мы не найдем на нее средства, то она будет завершена, когда мы возили больных людей оттуда. Мы делали вот эту программу помощи школам, где-то построили мостик, где-то сделали крышу, где-то спортзал. И мы видели, как по мере реализации вот этой вот нашей программы возрождаются человеческие души, как учителя, которые были подавлены в состоянии депрессии, как они возрождаются к жизни, начинают действовать. И это все замечательно. Мы тут готовы сотрудничать. И тут у нас даже была некоторая конкуренция. Как нам сказали, у нас в бюджете был заложен ремонт одной из школ, а когда мы приехали, школа была отремонтирована. Такая конкуренция с Рамзаном Кадыровым, и такая форма сотрудничества нас вполне устраивает. Но, с другой стороны, и нам становится труднее работать. Критики на сегодняшний день власти слышать не хотят. И, ну, совершенно огульное обвинение в каком-то там прозападном подходе. Ну, это, конечно, просто абсолютная нелепость. И вот Человек приезжает из-за границы, он возвращается и мгновенно становится объектом интереса с точки зрения наличия у него денег. И у нас в докладе, вы видели, приведены примеры того, что вот человек даже просто не совсем вернулся, а на похороны приехал. Его похитили.
Это из Каира, который приехал.
Да, из Каира похитили, потребовали за него выкуп, получили этот выкуп. То есть все благополучно свершилось, все то, что было и тогда, только это...
Но все-таки этот бизнес до конца не умер.
Нет, этот бизнес до конца не умер, но он, так сказать, в более крупных размерах. За $600 уже никому выкупить, конечно, невозможно, если похитили. И огульное обвинение, когда человек вроде прошел амнистию, однако после этого он не хочет служить там, где ему предлагается служить, и впадает в немилость, после этого он не может нигде работать, ему предъявляется обвинение по несовершенным им фактам, по преступлениям, и вытащить его и защитить его очень трудно. К сожалению, конечно, эта вся система распадается на всю Россию. У нас сейчас зачем вообще следственным органам работать серьезно, когда выбирается виноватый, и дальше следствие с большой легкостью добивается либо признательных показаний от него самого, либо свидетельских показаний одним и тем же методом. И в Чечне это, и на Северном Кавказе, и в других республиках совершеннейшая норма, и становится нормой по всей России.
Звонок у нас из Тихорецка. Вячеслав Федорович, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста, мне очень плохо принимает приемник, так что я не знаю вашего имени, отчества.
Светлана Алексеевна.
Алексеевна, вот я хотел бы спросить, вы сказали о гражданском обществе, вроде как бы у нас существует, что у меня вызывает большие сомнения. Я хотел спросить вас, вот строительство намечается автосборки «семерки» нашей в Грозном. Первое. И кому это нужно, я вообще не знаю, какие эти машины наши, кому они нужны. И второе. Если у нас гражданское общество, то почему законы, которые касаются пенсионеров, а это автогражданка, налог автотранспортного, налог, и это одна рука как бы дает льготу, а другая тут же отбирает, так как мощность машины больше 100 лошадиных сил. И последнее. Почему наши демократы не могут никак объединиться? И что делается на телевидении? Вы, наверное, видите это и слышите. Полное одебиливание народа, как и раньше было. Разве это возможно при гражданском обществе? Пожалуйста.
Ну, видимо, вопрос в том, что такое гражданское общество. Можем ли мы считать, что гражданское общество может существовать только в условиях, когда есть действительно настоящее народовластие, то есть демократия, и когда народ действительно в состоянии влиять на власть. Но вот если говорить с этой точки зрения, то на сегодняшний день эти возможности уничтожены. С другой стороны, это тут возражать против этого трудно. С другой стороны, за эти годы у нас возникло возникли гражданские структуры, которые приобрели достаточно большой опыт. Ведь вот, например, организации, в которых я работаю, сравнить их сегодняшний уровень просто профессионализма именно как гражданских структур, с тем, что было, когда мы начинали в 89-м, там, 90-м году, в 87-м году, невозможно. Мы действительно научились работать и научились принимать профессиональные решения. Нам есть что сказать власти. Власть нас слушать не хочет. Это совершенно справедливо. К сожалению, и это, конечно, наша вина, мы потеряли эти механизмы. Мы не сумели их удержать в своих руках. И то, что говорят вот о льготах пенсионерам, о детских пособиях, о том, что было сделано жилищным кодексом, это, конечно, совершенно ужасно. Это действительно антинародные законы, против которых народ возражал. Причем возражал в массовом порядке. Было действительно движение против 122-го закона. Однако он был принят. То есть на сегодняшний день влияния непосредственного на власть мы не имеем. С этой точки зрения я могу согласиться, что гражданского общества у нас нет. Во всяком случае, оно не может функционировать так, как оно должно функционировать в демократическом обществе.
Я продолжу вашу фразу про то, что массово протестовал. Действительно, протесты были массовые. Но потом столь же массово проголосовал так, как он проголосовал. И что бы там ни говорили про фальсификацию, Может быть, они были действительно достаточно серьезными и достаточно большими.
Вы имеете
большими.
В виду какие выборы?
Последние выборы.
Вы знаете, последние выборы у меня, ну, с того момента, когда было объявлено, что Владимир Владимирович Путин возглавил список «Единой России», я это восприняла, я участвовать во всем этом перестала полностью. И я это восприняла так, как будто бы человек предлагает мне сыграть в карты и говорит: «Здравствуйте, я Шулер. Ну, давайте вот поиграем». Довольно нелепо садиться играть при этом. Уже, очевидно, результат предрешен. Это просто был нечестный ход. Я даже не хочу его обсуждать с точки зрения права. Он был сам по себе безнравственный и, безусловно, противозаконный. И, конечно, вот был этот момент страшного, грустного ощущения от того, от тех опросов, которые были, как, например, при одном из опросов 60% опрошенных сказали, что лучше всего на дебатах выглядела «Единая Россия». «Единая Россия», как вы знаете, не участвовала в дебатах. Что приснилось опрашиваемым, непонятно. Однако, после выступления в Лужниках, после этой безумной гонки телевизионной, я вдруг с удивлением обнаружила, что вот не голосовали люди за «Единую Россию». Фальсификации было гораздо больше, чем вначале мы предполагали возможно. Я провела свой собственный опрос. Ну, это человек 50 всего-навсего. Но это самые разные люди. Там лифтеры в больших зданиях, чиновники. И знаете, из 50 человек мне один сказал, что он голосовал за «Единую Россию». Один наш шофер на вопрос, за кого он голосовал, он сказал: «Я голосовал за «Единую Россию», как все». Вот он убежден. И почему, собственно, это делается? Потому что как все. Но даже чиновники... И даже мои соседи, которые очень любили Путина по непонятной мне причине, именно вот какие-то, знаете, личные чувства к власти, вот такой экстаз от восторг. Душа хотела бы молиться, сердце рвется обожать. Однако мне сказали: ой, он так отвратительно выглядел в Лужниках, он был такой злой и мерзкий, я за него голосовать не стала, сказала мне соседка. Чиновник один сказал: знаете, я всегда голосовал за коммунистов, я был членом Единственной партии, я за них голосовал. А потом дальше начался какой-то страшный разнобой. Я даже не знал, что есть такие партии у нас. Какие-то патриоты России, еще за кого-то, за кого угодно. То есть мне кажется, что на самом деле фабрикаций было гораздо больше. И гораздо больший процент не пришел на выборы. И вот мы видим по той акции, которая сейчас устроена в Ингушетии, что действительно, видите, это же явно совершенно акция гражданского... гражданственности. Вот то, что делали сейчас в Ингушетии, когда собрано огромное число подписей людей, которые утверждают, что они на выборы не ходили. У меня такое же впечатление. У меня ходил на выборы муж, и к середине дня, когда он туда пришел, очень небольшой процент избирателей проголосовал. Думаю, что за остальной день не могли набрать те проценты, которые были сообщены.
Нет, ну я все-таки абсолютно убежден, что все равно большинство проголосовало за «Единую Россию». Как и почему это произошло, это уже вопрос другой. Я думаю, что здесь еще речь идет и о психологии, голосовать за власть. Вот знаете, я даже, по-моему, в эфире этот случай рассказывал из собственной жизни. Это был 95-й год перед парламентскими выборами. Я выходил из магазина, и очень-очень пожилая женщина несла в сумке каким-то огромным количеством макарон, круп, в основном тут такие продукты, которые долго хранятся. Вот. Я, ну, понимаю, что она где-то рядом живет, и говорю: давайте я вас подвезу, потому что ну, не донесете. Ой, спасибо, спасибо. Я говорю: зачем так много? Ведь сейчас все есть. Да, сынок, ты что, газет не читаешь, телевизор не смотришь, сейчас же вот выборы, сейчас коммунисты опять придут. Я говорю: а на выборы-то пойдете? Конечно, пойду. А за кого будете голосовать? Как вы, на какой ответ? Да за коммунистов.
За коммунистов, да.
Привычка.
Да,
вот привычка.
Да, ну и
привычка,
знаете, еще
привычка.
Замечательная история, коротенько расскажу, с Явлинским, к которому подошла пожилая женщина и стала объяснять, как она его любит, как ей нравится все то, что он говорит. Он ее слушал, сказал: спасибо, конечно, а за кого вы голосуете? Она сказала: ну, за Путина. Почему? Так он же президент. Вот когда вы будете президентом, замечательно парадоксальное мышление, когда вы будете президентом, я буду голосовать за вас.
Да, большинство голосует.
Попробуй стать президентом при таком менталитете, да.
Звонок из Москвы. Светлана, добрый вечер, в эфире.
Вечер добрый. Очень интересная дискуссия у вас. Светлана Алексеевна, скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, куда же подевались пассионарии русские? И вот вы знаете, дело в том, что чеченцы, они ведь, мне кажется, не с такой Россией не хотят жить. Не то, что с Россией не хотят жить, они не хотят жить с такой Россией. И когда они убивали детей, они приговаривали, зачем жить вам, все равно будете наркоманами и проститутками. И они не так уж и не правы, потому что вот эта идеология, жутчайшая мораль, она насаждается буквально из-под воль, подменяя русскую национальную традицию искренности, милосердия, любви, сострадания, жизни в чистоте. Это началось с 17-го года. Вот. И как вы считаете, вот сегодня прошел суд над Мироновым, только не этим Мироновым, который на контроле якобы держит этим христопродавцем, а тем Мироновым, который написал книгу «Ига Иудейская». Сегодня прошел суд. Клочков полковник, это наш Святослав, который Хазарию разбомбил бы просто без разговоров, будь на то его сила и Божья помощь. Видно, еще времени пришло. Вот. И вот в узилище они сидят. Но я думаю, что их время придет. Так что, интересно, выдвинул против прокуратура, против Миронова. Разжигание национальной розни. Когда он сказал, что нет, Нургалеев говорил о том, что в России правят группировки чеченские, азербайджанские, азербайджанский, армян, всех перечислил. А у него-то в книге «Ига Иудейская» четкий расклад того, как именно еврейская этническая мафия орудует сейчас в стране. Это Хазария. И Путин, как и его преемник, тоже еврейской национальности, как кукла, выставляется и поет нам красивые речи. Это Хазария, которую нужно будет уничтожить. И тогда русский народ не будет по 3 миллиона в год погибать.
Ну, я думаю, что реакции на это бессмысленно давать, правда? Если надо уничтожить кого бы то ни было ради один народ, ради другого народа, я думаю, что это просто больное сознание только такую идею может родить.
Ну, я узнал много нового о национальностях.
Да. То есть это, конечно, и о том, что говорил это, Нургалиев. Ладно. Я, вот, понимаете, наверное, эта женщина, тезка моя, да, она какой-то части населения вот такой вот такой взгляд на мир отражает. Этот взгляд, на самом деле, очень простой. Виноваты во всех бедах кто-то другой. Вот кто-то там виноват во всех бедах.
А вы знаете, это могут быть евреи. Это вторая сторона медали, о которой мы говорили. Первая – это привычка все время голосовать за власть, а вторая – это всегда искать виноватых, которые кто-то чужой. Виноват может быть кто угодно. Там евреи, чеченцы, китайцы или Анатолий Борисович Чубайс лично.
Как может огромный народ так зависеть от такого маленького, такой маленькой части, ну, я бы сказала, того же народа, потому что те евреи или люди других национальностей, которые живут в России, они такие же граждане, такая же составная часть этого российского народа. Ну, и кроме того, конечно, какие-то совершенно нелепые были слова сказаны о том, что чеченцы убивали каких-то детей, что-то приговаривая, это просто уже говорит о больном сознании.
Все, заканчиваем. Да, Алла Павловна из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, я предыдущим выступлением прям шокирована, почему вы так долго не отключили эту больную женщину. Но я вот что хочу сказать в отношении того, кто голосовал за Единую Россию. Вот у меня сосед, ну, по садовому участку, он член президентского совета. Вот госслужащим, вот очень о них заботится, но очень хорошо им прибавляет денег. Вот я знаю, с 1 января им 50% к зарплате. И там в декабре им тоже столько же прибавили. И все это молча делается. Вот когда нам, пенсионерам, там сотню прибавят, шумит Владимир Владимирович на весь мир.
300 рублей, не сотню, а 300.
Да, нет, сейчас 300, до этого сотню прибавлял. Вот, и шум об этом на весь мир. А тут, понимаете, втихаря им прибавляют, и все молчат. Ни насчет инфляции, ни о чем другом. Так вот, на Новый год внучка, это 6-летняя девочка, когда в часы били куранты, она встала за Путина, она раз 10 повторила, давайте выпьем за Путина. Вот госчиновники, о которых он очень заботится, вот они за него и проголосовали, и сделали соответствующую фальсификацию. Спасибо, до свидания.
Ну, возможно, что это и так. Я не знаю, сколько платят госчиновникам, я не слежу за этим, но когда там речь шла о членах какого-то совета, я не знаю, что это за совет, потому что
президентский совет уже давно не работает.
Все структуры, да, которые работают, общественные, работают бесплатно. Кстати, Элла Александровна Памфилова тоже не получает в администрации президента никаких вознаграждений.
Я еще раз хочу вернуться к вашему докладу. Для меня, как для журналиста, вопрос достаточно важный. У вас очень, очень широкий спектр вопросов, а охватывает это и условия жизни, и проблемы вот, людей, которых совершенно неправильно называют беженцами, потому что, видимо, трудно внутри очень выговаривать внутри перемещенные лица.
Знаете, их называют IDP. Да. Вот есть такая аббревиатура, и она даже в русском языке употребляется.
И положение в других регионах России, отдельно положение в Ингушетии, анализируется несколько громких уголовных дел, от дела Ульмана до дела милицейской банды Асуева. Вот, кстати, дело Ульмана довольно широко освещалось, даже российскими средствами массовой информации, а дело Асуева вот так себе, не очень. Вот. И информация о ряде, вот здесь я согласен с оценкой вашего доклада, где слово «спецоперация» взято в кавычки, это и осада в Малгобеке в феврале прошлого года, и события в Али-Юрте летом прошлого года, в общем, многое другое. Скажите, пожалуйста, как вы получаете информацию, ведь когда вы все это печатаете и придаете гласности, вы должны быть уверены в абсолютной достоверности?
Ну, знаете, в абсолютной достоверности на 100 с лишним, так как у нас на выборах бывает иногда 105%, так, конечно, быть уверенным не может никто, но мы стремимся к тому, чтобы действительно иметь 100% информацию. Это делается с помощью наблюдателей, которые направляются на судебные процессы, с помощью людей, которые опрашивают большое количество свидетелей. И мы очень внимательно относимся к своей информации и проверяем ее много раз. И, по-моему, Мемориал, если один или два раза сообщил информацию не совсем достоверную, то извинялся в таких случаях. И поэтому иногда мы запаздываем по сравнению с другими организациями, но зато уже если мы что-то пишем в своем докладе, то это что-то проверено много раз.
Я понимаю...
У нас работает 40 человек в регионе, у нас приезжают выездные командировки наши сотрудники. Мы ездим. И, кстати говоря, вот в процессе гуманитарной работы мы получаем дополнительную информацию, потому что иногда вот во время таких гуманитарных акций или гуманитарных проектах люди говорят о вещах, которых они не хотели бы говорить правозащитникам. Мы получаем эту картину жизни людей, рядом с которыми мы живем сами.
Я просто понимаю, насколько велика цена ошибки. Вот одна грубая и серьезная ошибка. И,
да, конечно, вы будете дезавуированы
надолго. Да, и работа будет просто перечеркнута нескольких лет. Еще один звонок мы успеем принять из Орловской области. Владимир Николаевич, добрый вечер, в эфире. Владимир Николаевич, вы в эфире. Добрый вечер.
Владимир Николаевич уже
Владимир Николаевич
отпал.
Тогда еще один вопрос. Мало времени на него остается. После того, как информация собрана, ее надо обнародовать. А в законе о некоммерческих организациях, не к ночи он будет помянут, есть такой специальный пункт «Освещение деятельности некоммерческих организаций в средствах массовой информации, телевидении, прессе и интернете», по которому вы обязаны, вот вы обязаны по этому закону знать, что о вас пишут или говорят. Мало того, что знать, вы должны включать это в свои отчеты о своей работе. Вот как
это удается делать? Совершенно нелепо, абсолютно. Ну, просто как удается делать? Не делаем, вот и все. Мы отчитались. И нас...
То есть нарушаете закон?
Ну, я не уверена, что мы нарушаем закон, потому что все-таки мы обязаны написать о пресс-конференции, которую мы провели, но мы не можем отследить все отзывы на эту пресс-конференцию, это совершенно очевидно. Ну, стараемся, действительно. Вот мы отчитывались один раз по этому закону. 2 недели организация на это убила. А потом сразу после этого, по просьбе бывшего депутата Куриновича, нашу организацию «Гражданское содействие» еще год проверяли РУБОП, РУБЭП, прокуратура. Потом нам прокуратура объявила предостережение. Потом, обвинив нас в нарушении закона о беженцах, между прочим. Потом нас проверяла регистрационная Мосрегистрация, Росрегистрация по городу Москве. И призналась, что мы хорошие и правильные. И вот буквально сегодня я получила решение суда, который снимает с меня предостережение прокуратуры. Мы у прокуратуры суд выиграли. Так что вот мы так и живем в борьбе, в постоянной борьбе.
Ну, по крайней мере, в последние секунды этой программы мне есть с чем вас поздравить. Я делаю это совершенно искренне.
Спасибо. Пускай хотелось бы больше бороться за других, чем за себя, но, к сожалению, вот этот закон заставляет нас и защищаться самим.
Спасибо. Светлана Ганушкина, председатель Комитета гражданского содействия, член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека и член правления правозащитного центра «Мемориал», была сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Через несколько минут Андрей Шарый подведет итоги дня. В России свернута работа региональных представительств Британского совета. Как далеко может зайти конфликт Москвы и Лондона? Раскол в организации «Гражданский конгресс», что не устраивает некоторых его лидеров в деятельности Гарри Каспарова. В Совете безопасности ООН обсуждают косовскую проблему и вновь безрезультатно. Как отреагирует Сербия на провозглашение независимости Косово? Андрей Шарый после выпуска новостей с итогами дня «Радио Свобода». А я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.